Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 9 июня, время уже 21 час 34 минуты в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим. Я приношу извинения за это опоздание двойное, потому что связано оно было с тем, что я летел в Париж, так что наконец добрался и теперь могу провести этот стрим. И, естественно, как обычно, по воскресеньям, раз в две недели, у нас сегодня снова в гостях Станислав Александрович Белковский. Станислав Александрович, рад тебя видеть.
Взаимно, Макс Захарович, всех приветствую.
Да, назвали этот эфир «Последний европейский агрессор». Ну вот, мы сейчас объясним, почему, собственно, такую выбрали тему нашего разговора, но, по-моему, очень актуально во всех отношениях. У нас сейчас уже около 5000 человек смотрят наш эфир, поставили около 2000 лайки. Просьба, пожалуйста, тем, кто присоединяется, учитывая позднее время, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. По возможности поставьте лайки, это сильно поможет распространению эфира. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Соответственно, конечно, и на канал Станислава Александровича Белковского в описании к этому видео. По имени Станислав Белковский. Проходите, подписывайтесь, смотрите эфир там. Ну и слово, как всегда, как мы это обычно делаем, Станислав Александрович с анонсом его эфиров на его канале.
Да, я призываю всех посмотреть.
Станислав Александрович.
Да, что? Я здесь.
Да. Видно, слышно? Меня слышно, да?
Да. Ага. Я, как обычно...
Да, анонсы тогда твои нужны.
Да, призываю всех посмотреть оппозиционный выпуск седаун-шоу «Время Белковского», который называется «Поколение БМП» о судьбах российской оппозиции и прекрасной России будущего. Ну и на предстоящей неделе две премьеры очередного выпуска «Время Белковского», о котором скажем в ближайшие дни, и очередного выпуска проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко о всем самом захватывающем современном кино. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Белковский». Большое спасибо.
Отлично. Станислав Александрович, ну, в общем, тема разговора вот какая. Все-таки в этом мы попытаемся какой-то на уровень обобщения выйти. Все-таки вот это 80-летие, которое в Нормандии отпраздновали высадки союзников, оно, в общем, дало повод об очень многих вещах серьезно говорить, потому что там прозвучали слова, во-первых, которые адресованы были и к Путину тоже, аттестующие его, ну, фактически Гитлером, я бы так охарактеризовал, так возьмем погрубее, диктатором, который вот в Европе последний остался. Ну, Лукашенко, мы считаем, он поддиктатор, он такой микродиктатор, да? А вот масштаба Гитлера, ну, это, конечно, уровень все-таки Путина, это никак не Лукашенко. Вот это уже четко ясно определено. И ладно бы это и раньше говорилось, и Мясник, и такое-сякое, но ведь это говорится в связи с важным событием, 80-летием, юбилеем высадки союзников в Нормандии, фактически давшим старт концу войны, потому что без этого второго фронта и высадки, ну, бог знает, сколько война продолжалась, скорее всего, закончилась какими-то мирными переговорами с Берлином. Вот. А в данном случае вот перекидывается мостик символический. Хуже того, на этом праздновании принял участие Зеленский, как полноценный, как органичный участник этого празднования, поскольку, ну, Украина, в принципе, имела отношение, как часть большевистской России, к событиям того времени, конечно же, ко Второй мировой войне и всему, что с ней связано. Но еще и он выступает и в роли жертвы, и в роли символа. Сам Зеленский, представляя Украину, что является очень симптоматичным. Вот я об этом и хочу поговорить. Какие из этого, на твой взгляд, будут для Путина последствия? Потому что, ну, как бы идеологически его уже отвели в определенный кластер, из которого, в общем, хорошего выхода быть не может. Мы вот каждый раз говорим, что он переходит какие-то там линии, черты, значит, получает все новые и новые характеристики, но ведь вот действительно эта критическая масса накапливается. Еще недавно, когда мы так говорили, американские Хаймерсы не летали на российскую территорию, да, никто не обсуждал возможность появления инструкторов, а они уже есть на территории Украины из числа европейских армейских контингентов, ну, прежде всего, французского, в частности, хотя, я думаю, там и другие тоже присутствуют, британцы и американцы и так далее, но, смотри, прогресс-то и здесь есть, то есть это означает, что Запад волей-неволей, даже боясь, но вовлекается в непосредственное противостояние, даже в войну с путинской Россией и с Путиным самим. Вот о чем бы я хотел поговорить. Что ты об этом думаешь, как ты на это все смотришь?
Ну, есть такой закон Уильяма Годвина, который гласит, что любая полемика в интернете рано или поздно заканчивается сравнением, вернее, не рано или поздно, а с вероятностью близкой к единице переходит в сравнение оппонента с Гитлером. Кроме того, я помню, что еще в 2012 году был такой оппозиционный слоган в Российской Федерации, тогда еще не сажали за слоганы, как сейчас, или сажали, но не сразу. Путин хуже Гитлера. Я тогда предложил одному из кандидатов в президенты, ну, из эффективных кандидатов в президенты, поскольку настоящих, кроме Путина, не было, взять слоган Путин, ну, не Путин, а это Эмерек, кандидат лучше Гитлера. Тогда мне представлялось, что Эмерек вышел бы во второй тур выборов, безусловно, поскольку стал бы выбор между кандидатом, который хуже Гитлера, и который лучше. И тот, который лучше, должен, безусловно, победить. Собственно, нынешний саммит, ну, естественно, я далек от мысли сравнивать прямую Владимира Ивановича Путина с Адольфом Гитлером, хотя бы потому, что Путин не организатор Холокоста. Но тут несколько пластов постижения этой проблемы я вижу. Во-первых, сам по себе саммит в Нормандии показал, что он имеет, и это важно, безусловно, это впервые так, что он имеет отношение не столько к прошлой войне, сколько к нынешней, что это не мемориальное историческое мероприятие про Вторую мировую войну, а это мероприятие про ныне идущую Четвертую мировую войну, которая идет уже больше 10 лет, с моей точки зрения, с момента аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, и который, наличие которой Запад долгое время отрицал. Он речь о том, что есть просто некая совокупность мелких эксцессов, которая совершенно никак не меняет глобальную политическую реальность и военную реальность, и, собственно, никак не мешает и сотрудничеству с Владимиром Путиным. Да, ведь, собственно, здесь во многом это совпадает с тем, что было в Европе в 30-е годы. Потому что, конечно, Адольф Гитлер был очень всерьез вскормлен своими уважаемыми партнерами со всех сторон. Это не было, то есть он воспринимался многими как маргинал и фрик, когда приходил к власти, точно так же, как и Владимир Путин не воспринимался многими серьезно. Надо сказать, что одна из родовых травм Владимира Владимировича Путина в его отношениях с Западом состоит в том, что в 1999 году США и союзники, в общем, поддерживали кандидатуру Евгения Примакова в качестве преемника Бориса Ельцина. Потому что Примаков воспринимался, несмотря на всю свою советскость, а может быть именно благодаря ей, как фигура вполне предсказуемая. Да, которая, конечно, может попортить немного крови Западу, но ни на какие радикальные, неконвенциональные шаги и меры не пойдет. Как абсолютно системный игрок, с которым, собственно, Запад имел дело с незапамятных времен в разных качествах и был вполне готов иметь дело и в 21 веке. Значит, тем более считалось, что Примаков пойдет только на один срок в силу преклонного возраста, значит, колесо российской демократии не остановится, и уже в 2004 году будет новый президент, сменяемость власти продолжится. И, естественно, вопреки, то есть, несмотря на эту позицию Запада, семья Бориса Николаевича Ельцина продавила Владимира Владимировича Путина, в том числе с помощью Второй Чеченской войны, то есть было в этот момент демонстрировалось, что ельцинская элита может быть в принципиальных вопросах и решениях от Запада независима. Это Путин, этот груз Путину наследовал. Он обиделся изначально на то, что Запад делал ставку не на него, и в этом смысле в его генезисе есть этот элемент, что он пришел уже вопреки Западу, хотя это так изначально не воспринималось, и долгие годы он пытался с Западом дружить и стать там своим, но главное, не подвергая никакому сомнению систему ценностей Российской Федерации и нараставшую автократию, что Западу не нравилось. Здесь в этом смысле Адольф Гитлер был совершенно очевиден с точки зрения основ своей внутренней политики и германской государственности с самого начала. Гитлер во многом опирался на два очень важных тренда тогдашней Европы начала 30-х годов – антикоммунизм и антисемитизм, которые действительно были во многих странах, включая ведущие, которые привели к тому, что для элит ряда европейских стран, включая самые главные страны – Великобританию и Францию – Гитлер был меньшим злом по сравнению с коммунистической экспансией и оставался очень долго. Поэтому мы видим, как Гитлер, придя к власти, в общем, практически вырвал Версальский мир и тот миропорядок, который вроде как сложился после Первой мировой войны. Германия сложилась сразу же, там через полгода после прихода Гитлера к власти, вышла из Лиги наций, причем по итогам референдума, показав, что это воля немецкого народа. Потом началась ремилитаризация, восстановление Вермахта. В 1935 году Германия подписала соглашение по военно-морским делам с Великобританией, которое фактически легализовало создание германского военного флота и сняло все ограничения, которые налагал Версальский мир. Потом был заход в демилитаризованную Рейнскую зону. Все это воспринималось и большой Европой на ура, в общем-то. Гитлер не воспринимался как экзистенциальная угроза Европе. Наконец был Мюнхенский сговор, по итогам которого Невилл Чемберлен заявил, что он привез Европе мир. Какой мир он привез, все узнали меньше, чем через год. Вот. И даже когда началась уже официально Вторая мировая война, которое тогда так не называлось, 1 сентября 1939 в Великобритании, Франции сделали все возможное, чтобы с Гитлером не воевать. Началась странная война, которая вроде как движимая союзническими обязательствами перед Польшей, в том числе формально Великобритания и Франция, объявили войну Германии и не воевали с ней. Там они еще какие-то были точечные уколы, да даже попытки подойти к линии укрепления Зигфрида, так названный так в честь персонажа Нибелунгов. Ну, что-то ничего не происходило, пока, наконец, Германия не вторглась в Бельгию, а потом во Францию, и не порешала весь вопрос Франции очень быстро. Притом даже в этот момент, в общем, коллаборационистские силы были достаточно сильны. И Франция не пала бы так быстро, обладая весьма значительным военным потенциалом. В 1940 году совокупный военный потенциал Великобритании и Франции был все еще значительно больше германского. И если бы сопротивление было настоящим, то можно было бы Гитлеру противостоять. А никто и не собирался. Это обусловило быстрый успех Гитлера, приход к правительству Виши коллаборационистского во главе с героем Первой мировой войны маршалом Петеном и полной готовности Великобритании договориться с Гитлером, потому что и премьер-министр Невилл Чемберлен был полностью на этой стезе, и король Эдуард VIII, скоропостижно покинувший, к счастью, британский престол, тоже был замечен весьма пронацистских симпатиях, как мы потом узнали, договорившись с Гитлером, да, встретившись с ним в Лиссабоне, договорился о том, что когда немецкие войска, когда Вермахт зайдет на остров, тогда Эдуард VIII снова вернется на престол. На германских штыках, так называемые марбургские документы, которые тщательно скрывались уже в Великобритании после войны, поскольку могли привести к полной дискредитации правящей династии. В этом смысле Владимир Владимирович Путин тоже произрастал не без помощи Европы. В первую очередь в экономической сфере. Вот The Deutsche Zeitung, ведущая газета Германии, на минувшей неделе опубликовала большой материал о том, как Ангела Меркель, бывший канцлер, нынешний Олаф Шольц, и бывший председатель социал-демократической партии, министр энергетики Зигмар Габриэль, лоббировали «Северный поток-2». Лоббировали его и завершение его строительства, и лоббировали перед лицом Америки, чтобы американцы не вводили санкции. Причем, как мы помним, прошу прощения, Дональд Трамп таки ввел санкции против «Северного потока-2». Речью германским партнерам, Джозеф Байден, едва придя к власти, их отменил. Что убедило Владимира Путина, что никакого сопротивления по Украине не будет. Окончательно убедило. При этом в Deutsche Zeitung, я хочу отметить, выпало в этом исследовании важный фактический элемент, что Ангела Меркель была депутатом Бундестага на протяжении долгих лет, а так называемого 15-го избирательного округа в земле Мекленбург-Переднее Померание, где, собственно, находится город Грайфсвальд, куда приходит Северный поток. Поэтому газопровод «Северный поток» имел большое значение с точки зрения непосредственно электората Ангелы Меркель. И там же, в Грайсфельде, в 1990 году была закрыта АЭС советского разлива. Поэтому как бы сам этот округ жил под знаменем того, что атомная энергетика очень опасна. Тогда, в 90-м году, это было еще на волне чернобыльских страхов и ужасов. Поэтому Ангела Меркель поспешила вообще закрыть атомную энергетику во всей Германии. Это усилило, соответственно, зависимость от российского газа и всего такого. И теперь уже проанализировав все, что мы узнали из открытых источников и что знали из полуоткрытых 2 с лишним года назад, Запад сдал Украину в начале 2022 года точно так же, как он в 1938 году сдал Гитлеру Чехословакию, а потом сдал Польшу, де-факто лишь номинально вступившись на ее стороне, а фактически позволив Гитлеру и Советскому Союзу сделать все, что угодно на территории Польши. И теперь мы знаем точно, что обсуждалось на Давосском форуме между Владимиром Зеленским и Камалой Харрис, а именно побег Зеленского, всего невозможности сопротивляться неминуемой российской агрессии, и, конечно, невозможно никаких военных поставок в Украину, поскольку это бессмысленно. Только сопротивление Украины, в первую очередь, в первые дни и недели войны, и провал путинского плана Блицкрига и смены власти в Киеве, он, собственно, побудил Запад действовать по-другому. В этом смысле сегодня ситуация уже зашла значительно-значительно вперед. То есть Запад уже готов реально не дать Путину расправиться с Украиной. Однако и уже красные линии пройдены со всех сторон. Да? То есть уже, так сказать, сняты ограничения фактически на удары разными видами вооружений по канонической территории РФ, по военным объектам. Сняты они фактически даже Германией, которая сопротивлялась этому еще не дольше всех. Поэтому И Джозеф Байден, отправляясь на нормандский саммит, анонсировал, что он хочет сделать некий ремейк Ричарда Рональда Рейгана 6 июня 1984 года. Я как раз перечитал в связи с этим речь тогдашнего речь Рейгана, основной смысл которой, ну, помимо свойственным Рейгану отсылкам к религиозной тематике, в частности книги Иисуса Навина, сводился к тому, что изоляционистская политика не принесла Америке счастья в прошлом, когда она отказывалась защищать Европу от Гитлера. В самом начале, перед Второй мировой войной и в самом начале, когда Вторая мировая война уже началась, Америка по-прежнему занимала нейтральную позицию, говоря, что это не наше ума дело, и присоединилась к Второй мировой войне только после Перл-Харбора. Причем сразу после Перл-Харбора Гитлер объявил войну США. И, так сказать, историки долго спорили, зачем он это сделал, зачем он стал дразнить зверя. Ну, потом пришли к некому полуконсенсусному выводу, что тем самым Гитлер пытался спровоцировать Японию наступлению в войну против Советского Союза. Дескать, я объявляю войну США, а вы тогда должны вторгнуться в Советский Союз на Дальнем Востоке, поскольку именно в этот момент Вермахт терпел поражение под Москвой, и Гитлер несколько переоценил тоже вероятность блицкрига в отношении СССР, ему нужна была Япония. Против СССР. Япония не вступила в войну так с Советским Союзом почти до самого конца. Вот. Но Рейган именно упирал на то, что для того, чтобы потом не столкнуться с плодами тоталитаризма в Европе, его нужно оборонять Европу от него превентивно. В известной степени чуть менее ярко это формулировал Джозеф Байден. Поэтому сейчас я надеюсь, что Запад извлек некие исторические уроки из того, что нужно этому сопротивляться. Но у нас не должно быть иллюзий в том смысле, что вот я говорю, Гитлер был весьма популярен в 30-е годы, в том числе, потому что популярны были антикоммунизм и антисемитизм, и оба эти тренды Гитлер воплощал в полном объеме. Но и сегодня идея, идеология Владимира Владимировича Путина достаточно популярна. Она далеко не такая радикальная, как у Гитлера. И, разумеется, у Путина нет таких экспансионистских планов, как у Гитлера. Они значительно более скромные. И когда он говорит, что он не хочет там вводить танки на территорию НАТО, это, безусловно, так. Это не исключает обмена ударами с НАТО точечными, в том числе с помощью третьих сил и прокси-сил, как третьих стран и прокси-сил, о чем он в явном виде сейчас уже говорит. Вот. Но определенные идеи, как и у Гитлера, у него есть, которые охватили умы некоторой части европейских элит. Во-первых, идея коррупции, которая многим нравится. И которая, собственно, убеждала склонность определенных отрядов европейских элит к коррупции, доказывала Владимиру Путину, что безболезненно он может решить свои проблемы на Украине, ничего не будет. Так ведь и мог бы, если бы Блицкриг удался. А Блицкриг был в миллиметре от успеха, это, так сказать, все сорвалось в силу нескольких важных факторов, от боеготовности вооруженных сил Украины до стойкости Зеленского, но, так сказать, все было на волосок от крушения. И второе – это идея авторитаризма, автократии. Потому что многим, некоторым европейским политикам это очень нравится. Это нравится Виктору Орбану, это нравится Роберту Фицу. Ведь это очень хорошо – оставаться у власти навсегда. И вот Владимир Путин характерный пример того, что это может быть в наше время, что сказать, а зачем нам смена власти? Ведь, собственно, когда ты находишься у власти ограниченное время, говорят сторонники этой концепции, ты лишен возможности долгосрочного планирования. Как говорил еще Томас Гоббс, философ, идеолог авторитаризма важнейший, которому следуют автократы сознательно или бессознательно, что, в общем-то, состояние, легкое состояние войны очень полезно для нации. Поскольку она позволит прекратить перманентную гражданскую войну, которая идет даже в очень тихой форме, если наличествует обычная политическая конкуренция, а нация живет в мире. Поэтому, собственно, определенные отряды поддержки у Путина в Европе тоже есть, но далеко не такие мощные, как у Гитлера. И в этом, конечно, качественная разница. Да, НАТО по-прежнему не готова к прямой войне с РФ, да и РФ не готова к прямой войне с НАТО. Но понимание, что нельзя дать Владимиру Владимировичу разгуляться, оно сегодня на Западе присутствует и присутствует гораздо в большей степени, чем у того же Запада накануне Второй мировой войны.
Так, значит, о чем я еще хотел поговорить. На твой взгляд, вот самому Байдену поможет эта тактика, ну, в общем, достаточно радикальных высказываний против Путина на выборах в Соединенных Штатах, потому что мы видим, как там складывается непросто ситуация, и сейчас мы уже обнаруживаем, ну, некоторую конкуренцию между республиканцами и демократами за проукраинскую позицию, потому что чем ближе выборы, тем опаснее становится заигрывать с Путиным уже как с диктатором, который вот ответственен за 2,5-летнюю войну.
Ну, именно поэтому, Именно поэтому Дональд Трамп и поменял свою позицию в отношении голосования по пакету помощи Украине. Республиканцы проголосовали. Поменял позицию спикер Майк Джонсон, но не только, а может быть, и не столько под влиянием Трампа, сколько под влиянием христианских кругов, которым апеллировал Украина, в частности, под влиянием южных баптистов, к которым он сам относится. Это было очень важно, что чему недостаточно внимания уделили мировые СМИ. Джонсон, нельзя сказать, что сама по себе позиция в отношении войны в Европе сыграет решающую роль на выборах в США, поскольку приоритеты там другие, они связаны с внутренней американской повесткой. Скажем так, за Байдена два основных тренда. Первый, что очень многие не хотят Трампа абсолютно. У него колоссальный антирейтинг. Второе, это тема абортов, которая становится для американской повестки ключевой, потому что запрет абортов в ряде американских штатов, контролируемых республиканцами, воспринимается с большой тревогой. И определенной части населения этих штатов, и вообще по всей Америке. И уже, так сказать, в медиапространстве нарастают примеры того, как этот запрет абортов ведет к катастрофическим последствиям для женщин, которые оказавшиеся в этой ситуации. Невозможности аборта. И сейчас там, тем более, предлагают все новые и новые ужесточающие меры, типа того, что средства для медикаментозного аборта, возможно, будут приравнены к наркотикам, будет запрещено их хранение и вообще использование без прямого рецептурного назначения врача и так далее. Разумеется, тема криминальная, всяких криминальных скандалов. То, что Дональд Трамп был признан виновным по 34 эпизодам, не работает в его пользу. Это не катастрофа, конечно, далеко, но это минус, который выбил определенную часть группы его поддержки. Впрочем, это может быть компенсировано неблагоприятными для демократов результатами судебного процесса в отношении Хантера Байдена, сына действующего президента. Хотя Джозеф Байден уже благородно заявил, что он не помилует Хантера ни при каких обстоятельствах, но там этих обстоятельств может быть немало всяких. В частности, уже опубликована опубликована анкета Хантера Байдена, необходимая при получении им огнестрельного оружия, где он явно солгал государству, американскому народу, указав, что он не употребляет никаких наркотиков. Это в этой анкете прямо указано, что даже употребление марихуаны является нарушением на уровне Соединенных Штатов в целом. Она легализована в некотором количестве штатов, но не на федеральном уровне. И Хантер обманул американский народ, что плохо. Это черный шар ему, не столько ему, сколько его отцу. И разумеется, экономические показатели Америки будут иметь большое значение, инфляция и безработица, которая сейчас с этим в Америке обстояло весьма неплохо, но это не воспринимается так. Не воспринимается это так во многом потому, что еще один ключевой фактор – это физико-ментальное состояние Джозефа Байдена. Да, многим все больше кажется, что он физически не способен выполнять обязанности президента, его постоянные оговорки, в том числе оговорка. Вот на интервью во время саммита в Нормандии, когда он сказал, что знаком с Путиным 40 лет. Ну, действительно, Байден как сенатор ездил в Советский Союз еще в 1979 году. И теоретически это хороший сюжет для фильма, для картины, как Байден и Путин случайно встречаются в Ленинграде 79 года. Путину 26 лет, он молодой вербовщик, он предлагает Байдену начать работать на Советский Союз. Байден предлагает Путину начать, наоборот, работать на Америку, и потом между ними возникают платонические гомосексуальные отношения.
Господи!
Прекрасный сценарий для голливудского боевика. Но в жизни все это, опять же, то есть многие беспокоятся, находится ли Байден по эту сторону добра и зла, а его вице-президент Камала Харрис явно не пользуется должным авторитетом и не воспринимается как эффективный дублер, который может управлять Америкой в случае чего. Хотя сказать, что вот и это ведь дошло до того, что сам Wall Street Journal, одно из самых влиятельных американских МРФ-ых изданий, посвятило этому огромную публикацию о том, что состояние Байдена вызывает большие вопросы. Но надо сказать, что при всем при этом, независимо от конъюнктуры предвыборной, Джозеф Байден видно, что он занят осмыслением современной истории и причин, которые породили Четвертую мировую войну и вдохнули в автократов типа Владимира Путина уверенность в возможном успехе. Уверенность в том, что успех возможен. Например, вот в интервью Time недавнему Байден прямо признал ошибками войны в Ираке и Афганистане 2003-2001 годов. Соответственно, чего недавно от статусного представителя американской элиты, не только президента, даже не президента, ожидать было трудно. Он еще не признал, правда, ошибкой войны в Югославии 99 года, но это понятно. Все-таки прямой выпад против Билла Клинтона сейчас для него невозможен. А это был бы именно такой выпад. То есть я думаю, что в своей политике по отношению к войне и миру Байден руководствуется не только предвыборными соображениями, но и более глубокими и более стратегическими относительно того, где окажется свободный мир, если Четвертая мировая война будет им проиграна, пусть даже не на американской, а на европейской территории.
Mm-hmm. Ну, нас около 20 тысяч зрителей смотрят, около 6 тысяч поставили свои лайки, и мы в эфире 25 минут. Я напоминаю нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, сильно поможете нам и нашему каналу. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео по имени Станислав Белковский вы можете пройти на канал Станислава Александровича, смотреть видео там, подписываться там. Ну хорошо, допустим, значит, это все-таки и предвыборная деталь. Может быть, не решающая, но украинское направление и противодействие Путину и его агрессии является таким фактором. Да, ну вот хорошо. А?
Конечно, да. Нет, из моего спича могло сложиться впечатление, что это вообще не имеет никакого значения. Нет, имеет. Не первостепенно, но определенно имеет. Да, конечно, конечно.
Да, да, иначе бы не было изменений позиции того же Трампа, потому что...
Трампа, он... разумеется, разумеется.
Да. Ну, хорошо. А вот скажи, пожалуйста, судьба Путина в этих условиях. Мы, понимаешь, мы все время пытаемся поймать хоть какие-то, ну, такое дуновение, какой-то сигнал, какой-то такой ветерок легкий, чтобы увидеть признаки конца. Такие, да, признаки конца того, что есть, собственно, путинская система и ее внешняя политика, ну, понятно, агрессия в отношении Украины и вообще в отношении западного мира, потому что ведь многие справедливо замечают, что вся его относительная успешность или живучесть, если хотите, она связана со слабостью Запада, а никак не его силой, потому что, ну, его сила сомнительна, даже вот эти перестановки в Минобороне, это тоже... Мог бы еще раз коснуться этого вопроса, назначение Белоусова и так далее, но явно, так сказать, это располагает к началу гонки вооружений, на которые Россия, очевидно, не способна, и даже российская власть, в принципе, вынуждена это признавать. Но это все странным образом накладывается на бессилие Запада, который каждый свой шаг очень осторожно, так сказать, то вперед, то назад, поверяет, значит, опасностью начала прямой военного столкновения с Россией, ну, понятно, ядерной державой и всем остальным. А если бы этого не было и в контексте ядерных угроз, то все бы решилось гораздо быстрее, потому что мы видим, что Москва даже на, значит, использование оружия по территории, конституционной территории России, собственно, ничем не ответила, она только грозит, что она поставит, там, не знаю, кому, Кубе, Ирану или Северной Корее какие-то там ракеты ответные. И больше ничего, мы же не увидели никакого ответа. Не запуска ядерных ракет по Парижу или, там, не знаю, Вашингтону, или, ну, я утрирую, да. Вот, собственно говоря, где этот признаки конца и есть ли они, как ты считаешь?
Нет, я их не вижу. То есть, им сами, ведь, собственно, политика Запада в отношении Украины была весьма половинчатой. Мы только что выяснили, что не далее, как два с небольшим года назад, Запад уже сдал Украину и собирался сдать, а именно сдал. Его позиция менялась в сторону ужесточения по ходу войны, а не априори. То есть, да, Запад был готов к введению масштабных санкций в отношении Российской Федерации и путинского окружения, но не каких-то прямых военных столкновений. И по-прежнему Путин ценим на Западе тем, что он политик относительно умеренный, что именно не Гитлер. Естественно, вся эта умеренность во многом продиктована и тем, что он должен чего-то бояться. Если он не будет бояться ничего, то и умеренность может рассосаться. Но все-таки, как весы по гороскопу и с точки зрения его политического опыта, Он не собирается устраивать мега-заваруху гитлеровского типа. А все-таки Гитлер, он был одержим вот сверхценными идеями глобального масштаба, и он, так сказать, был готов пойти на любую катастрофу ради реализации этих собственных идей. В конечном счете придерживался вывода, как мы знаем, что немецкий народ недостоин его, если он не справится с теми задачами историческими, которые перед ним поставлены. К этому выводу Гитлер пришел к концу своей карьеры, что это было доказано. Народ Германии его оказался недостоин. У Путина этого нет. И само даже назначение Андрея Белоусова и все, что делает Путин вокруг этого, говорит о том, что он не стремится к очень большой гонке вооружений. Он и говорил об этом, что вот, так сказать, там какие-нибудь 14-16% ВВП на военные нужды, как в Советском Союзе, РФ никак не потянет, что и нынешних там 6-7 уже очень много, и именно поэтому нужно всячески контролировать, потому что ни в коем случае РФ не спасла в тотальную милитаризацию. Путин не хочет повторить и других ошибок Советского Союза, в частности, он, вот о чем свидетельствует, например, Петербургский международный экономический форум. ну вот мы можем коснуться отдельно этого шоу с Сергеем Александровичем Карагановым, как модератором, сейчас я о нем скажу. Но в целом форум, он для чего нужен? Он нужен, ведь там ничего не происходит важного политически или экономически. Все эти какие-то, то, что там подписаны контракты на какие-то триллионы долларов, это фейк, естественно. Эти контракты существуют или без форума, или их не существует вовсе. Форум нужен, чтобы показывать по-прежнему элитам, вот в чем Путин видит ошибки кардинальные позднего Советского Союза, способствовавшие поражению нашей общей родины в холодной войне, в Третьей мировой. Ну, помимо избыточной милитаризации, приведшей к тому, что стало нечего есть, вот это ни в коем случае нельзя допустить с точки зрения Путина. Отсюда и Белоусов, который должен ограничить и структурировать военные расходы, будет человеком мало коррумпированным. Получится это или нет, другой вопрос, но цели на таковы. Меньше воровать должны. Не 50-70%, а 20-30%. Тогда все здание может устоять. Кроме того, Советский Союз рухнул еще и потому, что поздние советские элиты с точки зрения Путина увидели, что при всей огромной власти, которая есть в их руках по отношению к веренной попечению территории, они в бытовом, в буржуазном смысле живут гораздо хуже, чем обычный европейский обыватель. Вот такого ощущения у современных российских элит быть не должно. Они должны понимать, что вся инфраструктура потребления, особенно элитного потребления, в РФ прекрасно работает, несмотря на войну и изоляцию. И, собственно, совершенно неважно, где ты пьешь шампанское «Кристалл». В Париже, в Аделаиде или в Санкт-Петербурге. Ну, напился «Кристалл», и тебе уже хорошо. И ты не думаешь о том, что страна развивается куда-то не туда. Путин за это все очень тщательно отслеживает. То есть он отслеживает то, что он не превращался в Гитлера, а всегда оставался меньшим злом. И этому была посвящена магистральная сессия с его участием на этом ПМЭФе. Потому что специально был ее модератором назначен Сергей Караганов, которому поручено это, естественно. Я далек от того, чтобы подозревать Сергея Александровича Караганова в наличии каких бы то ни было устойчивых взглядов, особенно агрессивных. Ему поручено сыграть эту роль злобного клоуна, который, с другой стороны, играет Дмитрий Анатольевич Медведев. Что сказать, что давайте жахнем по Европе ядерным оружием. Нет, говорит умеренный Владимир Владимирович Путин, не жахнем. И в этот момент у всех отлегает от сердца, и Запад понимает, ну, все-таки, что бы то ни было, с Путиным иметь дело лучше, чем без него. А вот что там будет после Путина и вместо Путина?
Это та же концепция меньшего зла. Он ее постоянно пытается.
Путин придерживался всю свою карьеру и во внутренней политике, потому что долгие годы культивировалось представление о том, что есть какие-то злобные силовики, которые гораздо хуже Путина, а Путин компромиссный, есть плод компромисса между этими силовиками и системными либералами, поэтому он гораздо либеральнее силовика. А для другого фланга, наоборот, он гораздо силовее либерала. И поэтому для коммунистов он значительно лучше Чубайса, для Чубайса значительно лучше коммунистов. В общем, для всех он меньшее зло. Это же он проводит и дальше во внутренней политике. Посылает Западу вполне конкретный сейчас набор сигналов, сводящих к следующему. Ну, отдайте мне уже Украину, черт побери, спите спокойно. Что вам она далась-то? Тем более, что ваша поддержка Украины только ведет к уничтожению Украины как страны, всей ее инфраструктуры. Украинский народ устал от войны, уже отпустите его ко мне, в мои объятия. И ясно, что цель Путина не оккупировать Украину целиком, потому что он, на мой взгляд, по всем его и высказываниям, и действиям, судя, он прекрасно понимает, что это неподъемная задача для Российской Федерации. Это очень дорого. Он не хочет проводить новую большую мобилизацию, поскольку уроки первой мобилизации осени 22 года весьма негативные. Но тогда он был в отчаянном положении, он проигрывал войну. Ему надо было что-то делать. Именно поэтому тогда, на мой взгляд, Запад впервые притормозил поддержку Украины, потому что возникли опасения, что если Путин будет проигрывать в полном объеме, демонстративно унизить, но он таки применит тактическое ядерное оружие от отчаяния. И об этом говорили, собственно, американские источники и лично даже президент Байден. Об этом обмолвился еще тогда. И, так сказать, война перейдет совершенно в новое качество. Причем никто, включая даже старших китайских партнеров, не сможет в этот момент Путина остановить. Сейчас же Путин, в его понимании, потихонечку выигрывает. Но он не должен, в его, опять же, в рамках концепции умеренности и меньшего зла, он не собирается идти на Киев, ну, поскольку для этого еще нужно несколько сот тысяч штыков и гораздо больше денег и вооружений, а у него их нет. Значит, и поэтому ему он это объявил, опять же, на ПМЭФе официально. И в данном случае ему хотя бы отчасти можно верить, что его задача – это выковырить украинские войска с уже аннексированных территорий, а дальше перейти вот к реализации своего изначального плана в отношении спецоперации Z, смены власти в Киеве на лояльную Москве. Он и будет этим заниматься, если и когда будет достигнуто некое соглашение о перемирии по корейскому сценарию. который становится на Западе все более популярной как концепция.
Угу. Так, нас 23 с половиной тысячи смотрят, и больше 7 тысяч поставили свои лайки. У нас еще есть время, у нас 35 минут. Вроде мне тут интернет чуть прыгал, наладился, вроде бы так успокоился. И я могу продолжить больше спокойно вести эфир, поскольку кое-какие фразы я не слышал в начале передачи того, что говорил Станислав Александрович. Вот тогда есть еще важный момент, который стоило бы обсудить. Он касается все-таки самой власти в России. Надо разобраться. И Украина, кстати, отдельно мы сейчас тоже поговорим. Сама власть в России получается по этой логике монолитна. Да? То есть фактически с преодолением в прошлом 23-м году вот этого искушения Пригожина, который поднял военный мятеж, но он продлился полдня, а закончился, естественно, 23 августа убийством Пригожина. И вот сейчас этими делами генералов, в том числе не только, мы это с тобой обсуждали в прошлом эфире, не только коррупционными, но и явно делами против, ну, скажем так, любых генералов, которые потенциально, быть может, когда-нибудь могут вызвать какую-то консолидацию, угрозу Путину и так далее, его власти, ну, Путин как бы монополизировал полностью ситуацию, то есть он пережил дрейф этой системы от авторитарной, тоталитарной, тоталитарной и уже персоналистской, такой вождистской системе. Мы можем это констатировать? И что тогда внутри России ему может угрожать, кроме старости?
России по-прежнему значительная часть элит недовольна этой войной, да. И считает, что без нее легко можно было обойтись, и все было бы хорошо. Но тут по-прежнему большая часть элиты хочет усидеть на двух стульях, но в итоге выясняется, что если усидеть на двух стульях нельзя, то надо сидеть на путинском стуле. Воленс-нолец. Вопреки, так сказать, ну и как всегда, когда Путин сказал, что Путин проигрывает, то крысы, так сказать, готовили шлюпки для комфортного десантирования с тонущего корабля. Сейчас, когда Путин выигрывает, опять ему повезло. Да, элита вспоминает о том, что Путин никогда не проигрывает, он страшно везучий. Но вот даже, так сказать, допустим, Михаил Фридман, который еще недавно пытался доказать на Западе, что, так сказать, он чуть ли не свой, и за него подписывались российские оппозиционеры, включая представителя фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова. Сейчас он, собственно, хедлайнер этого петербургского форума и принимает там гостей. Показывает им сам, что все, он полностью реинтегрирован в путинскую систему. И теперь, если он будет чего-то добиваться от Запада, только в судах. Надо сказать, что надо отдать должное Михаилу Маратовичу талантам. Он придумал схему, как он будет судиться с странами, которые арестовали его активы. Он предъявляет им иски на сумму замороженных активов. Вот Люксембургу, мы теперь знаем, сколько у Фридмана в Люксембурге находится. 15,8 миллиарда евро. И еще 7 миллиардов евро ущерб от того, что Кипр подан из Кипру, что кипрские власти никак не дают продать Альфа-банк. Да, значит, но и поскольку уже определенные судебные успехи у него были из-за того, что, черт побери, судебная власть в Европе независима от исполнительной и законодательной. И если исполнительная и законодательная власть налажала и не смогла правильно обосновать санкции, то через суд таки многие могут их снять. Независимо от политического контекста. Да, то все равно, значит, люди тянутся обратно, Штирлица рвало на родину, да. Выясняется, что воспроизводство безопасных денег в особо крупных размерах возможно только в рамках путинской системы. И Путин всячески это, естественно, стимулирует, акцентирует и педалирует. Говорит, возвращайтесь ко мне, потому что там все равно вам ловить нечего. И надо сказать, что Запад своими непродуманными санкциями этому, естественно, способствовал, потому что эти санкции не способствовали оттоку капитала из РФ. Они способствовали тому, что капитал возвращался в РФ. Сейчас, кажется, Запад начинает это понимать, но в известной степени момент упущен. Нет, санкции технологические, например, конечно, они были и остаются в среднесрочной перспективе эффективными, поскольку вот технологическая изоляция – это самое страшное, что может быть в современном мире для любой страны, в частности, Российской Федерации. Но в том, что касается финансов, здесь Запад немножко дал маху. Я надеюсь, что это понимание придет. А также и попытки изолировать выходцев из РФ за пределы мира, что тоже заставило многих состоятельных людей думать о возвращении. И мы не видим сегодня какого-то в РФ раскола элит, который был бы опасен для Владимира Владимировича. Во всяком случае, потом когда-нибудь, когда технологические санкции подействует всерьез, но действительно, мы же должны помнить, что неофициальная, а фактическая, неофициальная как раз идеология путинской РФ – это религия денег, культ мамона. И в этом смысле механизм воспроизводства денег как священного эликсира власти и собственности, он важнее всего. И действительно, для многих российских элитариев возможность пить шампанское «Кристалл» и сидеть в собственном дворце гораздо важнее каких-то ни было европейских вариантов и того, где находится этот дворец. Ну, хорошо. Не удалось интегрироваться в Европу. Значит, будем интегрироваться куда-то еще. И, в конце концов, можно за большие деньги построить себе игрушечный Париж по принципу Лас-Вегас вокруг себя и сидеть в этом Париже. Думаешь, что ты в Париже на самом деле и находишься.
Mm-hmm. Ну, хорошо. Такой вопрос все-таки об Украине. Украина в тяжелом положении, поскольку война на ней сказывается понятно как. Насколько велик резерв Украины против агрессии Москвы и действий Путина, на твой личный взгляд, в этих условиях? Потому что, ну, несмотря на помощь Запада, я могу сказать, что, конечно, усталость от войны, она чувствуется везде. Невыносимость, так сказать, условий, при которых, ну, в общем, страна с 40 миллионов населения сократилась до 25, понятно, что это беженцы, погибшие, это вообще перетряска всей страны. И каков резерв у украинского руководства? Потому что, да, героические усилия, это мы этому свидетели, мы это уже обсудили, но Путин, если взял тактику выматывания по времени Украины и превращение ее, в общем, ну, в выжженную землю, потому что вот сейчас очень тяжелая ситуация с критической инфраструктурой, ближе к зиме это будет ощутимее, потому что разрушается энергетический сектор и так далее, то есть для того, чтобы возникли проблемы с отоплением, со светом. Как это на политических властях Украины сказывается? Потому что Москва параллельно запустила вот этот ЦИПСО про то, что Зеленский нелегитимен, 20 мая полномочия его закончились и так далее. В Украине это не имеет эффекта. Я только вернулся из Украины. Я могу лично свидетельствовать, что это там не производит впечатления. Но это не производит сейчас. Что в перспективе? Куда это будет двигаться? Потому что доверие властям Украины высокое, но всегда ли так будет? Что будет происходить? Как Москва будет пытаться разрушить это доверие? Что бы ты сказал?
Ну, в основном ты сам все сказал. Ключевой фактор – это усталость от войны. Да, конечно, поставки западных вооружений и разрешение наносить удары по военным объектам РНРФ территории сказалось в пользу Украины. Собственно, харьковское наступление захлебнулось во многом поэтому. Но на фактор усталости как таковой это не повлияло. И эта усталость идет к тому, что Украина не может возобновить свой мобилизационный ресурс. Это на сегодняшний день ключевая проблема. Снова привлечь на фронта сотни тысяч человек Украина не может. Путин, с точки зрения его плана, еще раз подчеркну, что он сам, на мой взгляд, относительно трезво отдает себе отчет в том, что у него тоже нет ресурсов для какого-то масштабного наступления вплоть до Киева, разумеется. И он не хочет проводить новую большую мобилизацию. Это слишком было болезненно и тогда, и зачем ему это. Он вот ставит на двухчастную схему, что Украина, будучи изнурена весьма войной, в состоянии крайней усталости от войны, так бывает во всех больших войнах. Когда просто наступает момент усталости? Это отдельный вопрос. Да? Собственно, к революции в России привела многому усталость от Первой мировой войны, никак не связанная с военными успехами или неудачами России. Да? В конце концов, правы те историки, которые говорят, что вот, все было не так плохо, и если бы не революция, то российские войска в итоге дошли бы до Берлина. И как все было бы хорошо. В этом рассуждении есть только один изъян. Но помимо главного, что история не терпит сослагательного наклонения, есть важный второстепенный изъян. Так, знаете, как российские войска могли идти на Берлин, если никто воевать-то не хотел в Российской империи? «Штык в землю» был самым популярным лозунгом, и победила в итоге та политическая сила, единственная политическая сила, которая прямо объявила своим главным лозунгом прекращение войны. Декрет о мире. Всем-всем-всем это, фронтам, кровью пьяным, рабам всякого рода, в рабство богатым отданным. Власть советам, земля крестьянам, мир народам, хлеб голодным. Как сказал Владимир Владимирович Маяковский потом. Да, вот Путин рассчитывает на то, что эта усталость и в самой Украине, и на Западе, она поможет сейчас заключить перемирие по корейскому сценарию, после чего он перейдет вот не к подготовке следующего непосредственно наступления на Киев, а наступление на Киев политического, гибридного, то есть смены власти в Киеве. И, как считает Путин, сейчас нарастает конфликт между Владимиром Зеленским, его командой и Вашингтоном. Отчасти это так и есть. Мы это видим хотя бы по многочисленным публикациям в разных СМИ, где задаются, естественно, в американских СМИ и мировых СМИ, где ставятся и жесткие вопросы о коррупции, которая не стала меньше о которой, возможно, стало больше, и об эффективности ряда представителей команды Зеленского, в частности Андрея Ермака, который стал объектом приоритетного сейчас внимания уже американских медиа и так далее. Поэтому Путин рассчитывает на то, что вот на этой волне, когда США не вполне довольны Зеленским, собственно, можно добиться отставки Зеленского. Недавно он говорил на каком-то публичном мероприятии, но не на ПМЭФе, что, вот, по его мнению, Зеленского уберут весной следующего года США, перед этим добившись того, что мобилизационный возраст будет снижен до 18 лет. Это блеф, разумеется. У Путина нет такой информации, и я не думаю, что мобилизационный возраст будет снижаться ниже нынешних 25. Но это отражает его представление о предмете, как бы он хотел. Он хотел бы договориться с Америкой о замене Зеленского, а если и когда Зеленский уйдет, то, соответственно, сразу же развалится большинство, парламентское большинство «Слуги народа», и даже если исполняющий в рамках этого сценария его президента будет представитель «Слуги народа» спикер Стефанчук, то это уже не тот Стефанчук, который был при президенте Зеленском. Это уже фигура в новых политических реалиях, который не будет подконтрольна офису президента, да, и тем самым может пойти на какие-то компромиссы, на которым Зеленский совершенно не был готов. А к тому же не говорил о том, что главная мечта Путина все-таки избрать своего спикера в Верховной Раде, пользуясь своеобразием текущего момента и всей этой усталости от войны, и вести переговоры уже фактически со своей прокси-силой украинскому руководству. Поэтому, да, для сегодняшней украинской власти это достаточно тяжелый момент. При этом я, естественно, исхожу из представления о том, что проведение президентских выборов в условиях боевых действий высокой интенсивности было совершенно невозможным. Ни политически, ни технологически, ни юридически. Поэтому говорить о том, что Зеленский должен был как-то провести новые выборы до 20 мая, это абсолютно нереалистично. И, конечно, Зеленский остается, в смысле, легитимным президентом Украины, но напряженность вокруг этого вопроса нарастает, и не только в связи с теми или иными пожеланиями Владимира Владимировича.
Ну да. Ну что же, 27 тысяч нас смотрят прямо сейчас, 8,5 тысяч поставили свои лайки. Мы почти 47 минут в эфире были. Я благодарю Станислава Александровича Белковского за любезное его согласие принять участие в эфире. Это был чрезвычайно интересный анализ. Я надеюсь, что зрители ссылки на этот эфир разместят в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно поставят лайки, подпишутся на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского, который вы можете обнаружить в описании по имени Станислав Белковский к этому видео. И, ну что, через две недели увидимся. Станислав Александрович, спасибо огромное.
Большое спасибо, Марк Захарович. Всем привет. До скорого.
Всем привет и пока.